Журнал «Наша жизнь», 2014 год, номер 4. Татьяна и Андрей Усачевы. «С белой тростью по благословенной земле». Продолжение. Активное проветривание автомобиля не помогло. Ощущая стойкий дух дуриана, мы устремились к очередной древней столице Шри-Ланки. Постепенно у меня сложилось впечатление, что чуть ли не каждый значительный город на острове в свое время имел такой почетный статус. Полонарува возвысилась в 993 году благодаря индийским захватчикам, опрометчиво разрушившим ее знаменитую предшественницу Анурадхапуру. Хотя в 1070 году оккупантов изгнал ланкийский король Вирджабаяху, привилегированное положение сохранялось до 1293 года. Проведя час в дороге, снова встали на экскурсионную тропу. Ясанта провел нас к развалинам цитадели. За ее 11-метровыми стенами находились внушительные руины 7-этажного королевского дворца. В нем когда-то было более 1000 помещений различного назначения. Мы немного побродили по расположенному на первом этаже залу аудиенций, с одной стороны которого сохранилась часть лестницы, а с другой привлекал внимание туристов туалет, оборудованный глиняными трубами. Вообще, во многих городах Цейлона существовали водопровод и канализация. Вряд ли ими были оборудованы дома простолюдинов, но все же это заслуживает уважения. В цветущем саду располагался бассейн. Некогда его воду ароматизировали жасмином. Татьяна тщательно исследовала монаршие раздевалки, но в них ничего интересного не сохранилось. Кстати, царственные особы могли принять и душ, для чего имелось специальное приспособление. Дом образа Будды сохранился гораздо лучше. В зале с прекрасной акустикой Ясанта, волнуясь, рассказал, что в давние времена здешняя главная статуя внушала невольный трепет, ведь ее глаза, сделанные из драгоценных камней, начинали испускать сияние, когда солнечные лучи через специальное окошко падали на них. В свою очередь, отраженные блики попадали на сравнительно небольшие скульптурные изображения Будды, изготовленные из кварца, вследствие чего вся эта восьмерка проступала в полумраке, пронизанная волшебным светом. В следующем храме мы попытались определить, на чем покоилось очередное каменное изваяние. Оказалось, на лотосе. Это означало, что достигнуто состояние просветления. Неожиданно гид поинтересовался, где находится самая тяжелая в мире книга. Мы растерянно промолчали. Тогда эрудированный проводник подвел нас к гранитной плите, весящей 20 тонн. На 8-метровую страницу необычного манускрипта были нанесены 420 слов, повествовавших о славных деяниях прошлого. Уважительно ощупав письмена, наша экспедиция направилась в ближайший пещерный храм. Все скульптуры в нем изваяли из скалы, в которой он высечен. Застыв перед лентой, преграждающей подход к монументу спящего Будды, мы внимательно слушали описание Ясанты. Вдруг его окликнули. Он отлучился на минутку, а когда возвратился, взволнованно сообщил, что нам разрешили зайти за ограждение. Это был первый подобный случай в его практике. Проникнувшись торжественностью момента, мы осторожно, чтобы не разбудить гиганта, изучали его на ощупь. Он спал на правом боку, положив голову на валик. Правая рука служила дополнительной опорой, а левая была вытянута вдоль тела, колени подтянуты к животу. В длину статуя 15 метров, а высоту я оценить не смог. От Будды веяло добром и спокойствием. Хотелось пристроиться рядышком и тоже вздремнуть. Но время поджимало. Поблагодарив любезную охрану, мы двинулись к машине и на одной из аллей попали в бандитскую засаду. Нас окружили местные макаки, которые скакали по деревьям и камням вокруг, а их вожак, или биг-босс, по меткому определению экскурсовода, вышел на дорожку и наглым взглядом намекнул, что надо бы заплатить за проход по контролируемой территории. Ясанта посоветовал Татьяне покрепче держать сумку и ни в коем случае не открывать ее. когда хвостатые воришки выхватывали у зазевавшихся туристов барсетки, фотоаппараты и разную мелочевку, потом ничего не удавалось возвратить. Проведя краткий инструктаж по охране имущества, гид достал орешки и начал угощать четырехруких вымогателей. Откупившись от нахальных бандерлогов, мы отправились на долгожданную забаву, так как предусмотрительный Ясанта заранее зафрахтовал экзотичное транспортное средство. Наконец-то появился шанс осуществить заветную детскую мечту. Валевит подрулил к воротам фермы, где незрячих клиентов уже ждали специалисты. Вместе с ними мы поднялись по ступенькам на короткую платформу. К ней подвели слона. Его спина оказалась наравне с площадкой, на которой сгрудились люди. Бережно поддерживаемые погонщиком, по-дамски уселись на небольшой квадратный помост, обтянутый ковром. Ноги Татьяны свешивались с левого бока элефанта, мои – с правого. Со стороны головы и хвоста огромного скакуна для безопасности пассажиров были закреплены перекладины. Когда опустили страховочное ограждение, сделанное из металлических прутьев, прозвучала стартовая команда. Лишь теперь умный гигант начал размеренное движение. С моей стороны что-то напевая шагал погонщик. Я спросил, а как зовут благородное животное? Выяснил, что это дама по имени Моника. Разумеется, незрячие седоки начали тактильное изучение толстой шершавой кожи, которую покрывали на удивление жесткие и довольно редкие волосины. Чувствовалось, как перекатывались могучие мышцы. Желая сделать приятное нашей верховой леди, дотянулся до лопаток, мерно двигавшихся при каждом шаге. Я почесывал в углублении между ними. Татьяна тоже поглаживала доступные ей участки. Нас немного покачивало и обдувало приятным ветерком. Но вот повеяло влагой с озера. Слониха ускорила ход и неожиданно погрузилась по брюхо в воду. Было слышно, как она жадно пьет. Немного постояв и полюбовавшись окрестностями, Моника выбралась на берег и отправилась в обратный путь. По прибытии на базу мы с прежними предосторожностями покинули насиженные места. Всего прогулка заняла около часа. С разрешения погонщика уже по земле подобрались к слонихе. Словно слепые персонажи старинной восточной притчи стали ощупывать похожие на изящные колонны ноги королевы джунглей и щекотать постоянно двигавшиеся уши. Жена едва дотянулась до ее брюха. Вдруг к нам протянулся хобот. Может, Моника хотела пошептаться с Татьяной о чем-то своем девичьем, но им не позволили пообщаться вдоволь. Пора было двигаться дальше. Очередной гостиничный комплекс составляли разбросанные по живописному парку бунгало. Выпив вкуснейший сок и получив ключи от наших апартаментов, отправились заселяться. Наш деликатный гид удалился после того, как объяснил путь к бассейну и пообещал сюрприз перед ужином. Быстренько приняв душ и надев купальные костюмы, мы покинули номер. Сразу к нам подошел любезный ланкеец и проводил к свободным лежакам. По очереди искупавшись, вернулись с помощью заботливой новозеландской туристки. Как ни странно, я за время путешествия все больше терял навыки самостоятельного передвижения в пространстве. Едва мы переоделись, как в дверь постучал Ясанта, который принес бутылку местного рома, чтобы отметить окончание совместной части нашего тура. Устроились в уютных креслах. Татьяна поставила на столик фрукты, купленные по дороге, а наш добрый гений наполнил бокалы. Выпили за новые встречи. Крепкий напиток напоминал ликер. Сладкая, немного тянущаяся, с характерным кокосовым ароматом жидкость слегка обжигала горло. Было жаль расставаться, но приятная беседа согрела душу. Водитель Валевит на вечеринку не явился. Он предпочел получше отдохнуть, так как завтра, после завершающей экскурсии, предстоял длительный переезд до отеля, выбранного нами для пляжного отдыха. Затем ланкийцам нужно было еще возвращаться в Коломбо. Утром отправились в один из самых богатых действующих монастырей, известный как Золотой пещерный храм Дамбула, в котором даже создали свою собственную радиостанцию и газету. По преданию, его основали в первом веке до новой эры. Ближе к вершине могучей одинокой скалы на высоте 160 метров хорошо сохранился уникальный комплекс. Крутой подъем к нему пролегал мимо индийских хлебных деревьев, или точнее джекфрутов, с основания веток которых свисали съедобные дирижаблики с толстой пупырчатой кожурой. Эти самые крупные в мире плоды, наверное, весили более 2 пудов. Длина некоторых из них превышала метр, а диаметр 20 сантиметров. В незрелом виде ланкийцы употребляют данное чудо природы как овощ, а в спелом – как фрукт. Мы не могли обойти вниманием удивительные растения, вызывавшие у нас гастрономическое восхищение на придорожных рынках. Волокнистая мякоть оказалась сладкой, с легким бананово-ананасным запахом. Она довольно вкусная, но ужасно липкая. Потом долго пришлось отмывать руки. Ясанта даже привел переиначенную цитату из популярного фильма: «Джекфрут башка попадет, совсем мертвый будешь». Восхождение по густо заросшим склонам заняло не слишком много времени, хотя натруженные ноги слегка побаливали. Вот мы уже перед камнем, на котором высечен указ набожного властелина XII века. В нем содержатся правила поведения для паломников и жителей ближайших окрестностей, которым предписывалось регулярно приносить еду и всячески помогать священнослужителям. Провианта требовалось много, ведь каждая скульптура – это живой Будда. Всего их более 150, некогда среди них было 73 золотых. До нашего времени они не сохранились, а название осталось. В первой же пещере стены и потолок в росписях, а статуи раскрашены, что нетипично для Цейлона. Мы переходили из зала в зал, а Ясанта описывал символичные позы и объяснял значение застывших жестов. На потолке одной из пещер был изображен земной путь Будды, его рождение, отречение от царской жизни, прозрение, 7 недель после озарения, чтение первой проповеди и уход в блаженство нирваны. В следующем помещении нарисованные рыбы резвились в прозрачных струях вполне реальной влаги. Здесь происходило непрерывное чудо. Вместо того, чтобы по законам физики течь вниз, жидкость, наоборот, поднималась вверх по каменным стенам, затем собиралась в центре купола и падала вниз в специальную золотую чашу, вокруг которой постоянно медитировали монахи. К сожалению, дотрагиваться до святой воды нельзя. Слегка огорченный неукоснительным запретом, мы перешли к осмотру очередной пещеры. Раньше в ней находилась монастырская сокровищница, но несколько лет назад произошло ограбление. Воры унесли более 20 килограммов золота, много драгоценных камней, а главное – священные мощи, которые невежественные преступники, скорее всего, просто выкинули за ненадобностью. Похоже, этому залу хронически не везло. Крайняя в ряду статуя выделялась сравнительно свежей окраской. Ясанта объяснил, что 17 лет назад туристка из Франции взгромоздилась на плечо Будды, чтобы получить эффектную фотографию. Пострадавшее изваяние пришлось освобождать от оскверненных покровов и рисовать новую одежду. Очень расстраивало экскурсовода и качество проведенной здесь еще позапрошлом веке реставрации. Штукатурка и сами фрески явно проигрывали древней живописи. Мимо нас, задев оранжевыми одеждами, прошествовали монахи, которые, освободив место от лотосов, поставили возле каждой статуи тарелочку с рисом и чашу с молоком. Не желая мешать священному приему пищи, православные вышли на воздух. Все знающий гид объяснил, что через 15 минут участники процессии вернутся и соберут все, что не доел скромный Будда, а тот обычно не прикасается к дарам. Оставшиеся продукты будут розданы паломникам. Мы осмотрели великолепную пятерку пещер, которые открыты для туристов, но в окрестностях их еще несколько десятков. Они недоступны для праздных посетителей. В некоторых располагаются храмы или живут монахи, в других – служебные помещения. В ходе спуска внимание Ясанты привлекли поднимавшиеся нам навстречу девушки. Белые и черные подруги заразительно смеялись и оживленно жестикулировали. Потом из-за поворота появилась целая стайка молодых людей с разным цветом кожи, которые общались между собой тем же способом. Наш гид узнал у коллеги, сопровождавшего веселую компанию, что это группа американских глухонемых студентов. Во время каникул путешествует по райскому острову. На выходе с территории монастыря покупаем у торговцев сувенирами пару бронзовых колокольчиков. На этом масштабные странствия по Цейлону завершаются, но нам еще предстоит отдых на побережье. Окончание читайте в следующем номере.